Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Каким должно быть богослужение в христианской церкви? Что нам мешает принимать несостыковки и шероховатости воскресенья? Всегда ли радость запланирована? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья! Ну что ж, новогодний эфир на Теос Медиа. Мы с вами решили проводить этот год. И сегодня, как обычно, в передаче «Погружение» с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Вот, друзья, давайте с вами подводить итоги. Сейчас очень модный тренд, вообще все занимаются подведением итогов, просто все занимаются подведением итогов, начиная, в общем-то, с понедельника и аж до 31-го. ВЦИОМ подвел итоги этого года, значит, Esquire подвел итоги этого года, ну и мы присоединимся, дорогие друзья. Если вы заглянете в соцсети, без разницы какие, то вы увидите, что все там, значит, книжный блогер подводит книжные итоги года, вот, и, в общем, и мы решили с Петром Морозовым немножко об этом поговорить, и, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, что этот год принес в вашу жизнь, и чему вы научились в этом году, вот, мы... Добрый день, Петр, вот не поздоровался с тобой отдельно.
Да, здравствуй, Игорь, здравствуйте, слушатели.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, давайте подводить итоги этого года, что этот год принес в вашу жизнь, чему вы научились в этом году. Завтра мы встречаем новый 2022 год, уже нет такого, не знаю, к 47 годам уже нет такого былого энтузиазма, потому что знаешь, что, в общем-то...
Ничего хорошего не...
Да-да-да. Что, знаешь, как есть такая поговорка, сколько грабли не учили, а сердце верит в чудеса, да? Вот, да. Поэтому мы с вами, дорогие друзья, попробуем все-таки подумать о том, что же все-таки год, этот год принес в нашу жизнь, поговорим об этом, что было для нас важно в этом году, и первым номером у нас будет богослужение. Так как и я... И ты, или и ты, и я, давай вот так вот, ты у нас пастор, являемся служителями в христианских общинах. Ну, а потом и поговорим о том, что этот год принес в нашу жизнь, в жизнь наших близких, и как с нами Бог говорил в этом году. Это, наверное, один из самых сложных вопросов для христианина. И это, знаешь, вот когда... Ты только уверовал, ты точно знаешь, как Бог говорит с тобой, как Он это делает, а чем становишься старше и чем больше духовного опыта у тебя появляется, тем меньше уверенности в этом, да? То, что Бог говорит, это точно, но вот как Он говорит, давай попробуем об этом сегодня поговорить. И вот знаешь что, дорогой пастор Петр Морозов, позволь к тебе так официально обратиться, давно я хотел тебя спросить, как ты сам различаешь голос Божий, как Бог с тобой говорит лично?
Вот такой всеобъемлющий вопрос еще на одну передачу. Вот, его можно вообще отдельно рассмотреть. И мне кажется, мы уже как-то касались этого вопроса. Помимо вещей, которые общедоступны и общеизвестные, Библия, проповедь, советы друзей и даже неверующих друзей, которые разумные достаточно. Голос Бога можно услышать везде. Последний год, или, скажем, последние несколько лет для меня... Такой, я начал различать голос Бога в том, что я записываю. Вот, иногда берешь, перечитываешь то, что записал, и понимаешь, что, в общем-то, мысли-то нравятся, и они даже как будто не мои, и ты понимаешь, что, в общем-то, что-то в том, что ты написал, Господь проговорил и для меня. Вот, и бывает так просто, что садишься записывать для кого-то, но пишешь для себя и получаешь ответы, на поставленные когда-то вопросы или сейчас вопросы. В общем, для меня записывать какие-то мысли уже стало привычным, и я в них различаю, наверное, различаю свои мысли и то, что ко мне обращает, ну, то, как ко мне обращается Господь. Это вот ну, в последний год особенно чувствительно, в предыдущие годы менее заметно, а вот в этом году если подводя итог, можно сказать, что это один из итогов года, что я пишу, и так со мной разговаривает Бог. Ну, я не писатель, но какие-то мысли записываю, и это потом прочитываю, очень интересно.
То есть через то, через размышления с тобой говорит Бог, я так понял.
Да, если да, так, представляешь, раньше так, я меньше... Оно раньше говорил со мной через размышления, но я не акцентировал внимание на каких-то мыслях, или они проходили чередой своей, может быть, я их отгонял как какие-то неважные. А когда ты записываешь мысли, которые приходят тебе в голову, важные или неважные, ты потом перечитываешь и удивляешься, насколько неожиданными они могут быть или насколько они могут быть не моими, потому что они вот неожиданны, я вот так вот не думаю. Или вот с этой точки зрения я вообще так не смотрел. И это помогает различить. Я потом перечитываю и смотрю, да, действительно, вот что-то я для себя подчеркнул, что-то я услышал, и какой-то ответ я узнал. Вот. Иногда, знаешь как, иногда бывает вопросом на вопрос. Когда мне очень хочется услышать Бога, я задаю вопрос, иногда приходит ответный вопрос, который показывает мне, что, может быть, мой вопрос рожден другими моментами моей жизни, на которые я не обращал внимания. А вот Бог на них обращает внимание и показывает мне, куда мне посмотреть, чтобы получить ответ на вопрос, казалось бы, из другой сферы, из другой области. Вот такие бывают моменты.
Знаешь, тут я периодически перечитываю дневник одного близкого мне режиссера, которого я пересматриваю. Я вот тут одну запись у него нашел. Интересно, вот определишь, чей дневник я перечитываю периодически?
Я сдаюсь.
Процитирую. Да не сдавайся, Гади, не сдавайся. Знаешь, есть девиз очень хорош, который мне очень нравится. Не сдавайтесь за 5 минут до чуда, поэтому...
Хорошо.
Повесь себе прям, мне он очень нравится. «Боже, чувствую приближение Твое, чувствую руку Твою на затылке моем, потому что хочу видеть Твой мир, каким Ты его создал, и людей Твоих, какими Ты стараешься сделать их. Люблю Тебя, Господи, ничего не хочу от Тебя больше. Принимаю все Твое, и только тяжесть злобы моей, грехов моих, темнота низменной души моей не дает мне быть достойным рабом Твоим, Господи. Помоги мне, Господи, прости». Вот как думаешь, в чьих дневниках я мог прочитать такую пронзительную запись?
А он точно режиссер?
Да, режиссер. Причем мы режиссер прям, ты знаешь, всемирно известный.
Всемирно известный?
Да.
А, ты хочешь сказать о, подожди, не о Кончаловском, а как же бишь его, о Тарковском?
Да, это Андрей Тарковский, мартиролог. Это запись 10 февраля 1979 года.
79-й год, Тарковский. Ну, да, от тебя можно только это услышать. Прости, не только это, но режиссер, это значит Тарковский.
Ну, не всегда, да. У меня достаточно много любимых режиссеров, но дневники я читаю. Ты знаешь, я читал Кислевского, я читал дневники еще Анджея Вайды, да, воспоминания Анджея Вайды. Ну, вот Феллини... Но дневники Тарковского периодически возвращаюсь. Есть несколько книг, которые вот такие настольные у меня. Да, там «Мартиролог» – одна из настольных книг, где я, когда я хочу побыть один и как-то хочу сосредоточиться. Вот, иногда я читаю, если это не Евангелие, да, которое я читаю, то есть если это не Библия, которую я читаю каждый день, вот, то периодически я обращаюсь там, к дневникам Шмемана Александра, да, и дневникам Андрея Тарковского, к его мартирологу. Да? Вот такая, знаешь, мне кажется, для всех нас очень важная цитата сегодня, да, из Андрея Тарковского, который очень хорошо сталкивался с самим собой и понимал, кто он такой. Да, это, знаешь, как я все время вспоминаю эту фразу, мне кажется, это уже наизусть должны знать наши слушатели. Джонатан Эдвардс как-то говорил, к нему подошли и сказали: «Преподобный, знаете, что у вас говорят ваши враги?» Он говорит: «Если бы они знали меня так, как я сам себя знаю, они бы еще не то сказали». Да?
Вот. Ты знаешь, мне очень хочется посмотреть, что в этом плане делали, ну, писали Гайдай и Эльдар Рязанов, потому что, на самом деле, мне хотелось бы понять, откуда происходил вот такой светлый взгляд на жизнь и довольно-таки облегчающий жизнь. Часто, часто очень пасторскому цеху не хватает какой-то легкости и светлого взгляда, который бы помогал людям вот облегчать жизнь. Если бы я бы хотел прочитать что-нибудь подобное, то я хотел бы прочитать именно такое, как я вижу на экране. То, что они создавали, это удивительным образом светлые какие-то картины. Эльдар Рязанов еще умудрялся поднимать какие-то нравственные темы серьезные. Один гараж чего стоит? Да, каждая церковь должна
посмотреть. Ты знаешь, я все-таки думаю, что с возрастом и у Гайда, и у Рязанова этого светлого взгляда становится все менее и менее светлым, понимаешь? Тем не менее, достаточно посмотреть картину, чуть ли не итоговую картину Рязанова Андерсон, да, вот, чтобы понять, что там, в общем, светлого мало.
Ну, может быть, но как-то эти люди умудрились мою часть, первую часть моей жизни как-то сделать более такой, как невесомой, более легкой и вообще жизнь облегчить. Вот. Поэтому иногда вот из того, что я вижу, из того, что я смотрю, мне кажется, что все-таки не хватает какой-то легкости. Всегда это какая-то смурность, серьезность, какая-то тяжеловесность. Я не о той легкости, когда вот человека взвесили, он ничего не весит. Я о легкости восприятия и о легкости подхода к жизни. Мы же сегодня будем говорить о служении, да? Вот мне кажется, что вот этого легкого взгляда не хватает очень часто на наши церковные воскресные собрания, и поэтому они такие тяжеловесные и неприемлемые. Но об этом чуть впереди, но мне просто очень хорошо, что ты затронул тему режиссеров, я так воспользуюсь этим.
Знаешь, я тут со своей семьей, мы смотрим «Голос», тут сегодня финал будем смотреть, уже без Александра Борисовича Градского, к сожалению, да, с его, собственно, командой, с его уже финалистом. Вот, как это ни парадоксально, значит, один из центральных, самый главный музыкальный проект в России в финале сплошные, в общем-то, иностранцы, то есть там два казаха и один парень русский из Бишкека и русская кореянка, да. То есть вот, пожалуйста, как это... Сэлявит. Это, в общем, очень-очень демонстрирует интернациональность, мне кажется. Но ты знаешь, о чем я задумался? Я задумался о том, за что голосуют люди. Вот когда наставник дает веселую такую, знаешь, вот такую вот прям энергичную, веселую, дающую настроение, энергию песню, а другому он дает грустную, разрывающую такую песню, голосует-то за грустную наш народ-то. Понимаешь, мне кажется, вот специфика русского человека, это, знаешь, как есть замечательный, значит, есть замечательный мультфильм «Смешарика», где, значит, Бараш был в депрессии, и Карыч, значит, его, чтобы вывести из депрессии, говорит так: повеселиться у нас не получается, давай правильно погрустим, понимаешь, вот мы умеем правильно грустить, и когда ты вспомнил Рязанова, да, светлое, да, может быть, комедия, но это же всегда трагикомедия. Ну, это же всегда на разрыв какой-то аорты иногда. Знаешь, вот эти его персонажи, которые начинают, там, значит, там такие комичные персонажи, которые начинают какой-то почти гамлетовский диалог, просто он смотрится очень нелепо и неестественно в его устах, да, потому что ты от него Гамлет ты не ожидаешь, ты к нему относишься как к шуту, да.
Ну, вот. Казалось, это всегда органично у него было достаточно. Но это как это...
Гамлет, да, ладно, это... искусство, да. Уже, да, видишь, очень нетипичный у нас сегодня с тобой будет эфир, потому что мы запланировали про одно, говорим про другое, и это очень здорово. И, друзья, знаете, что самое важное, знаете, что я понял в этом году? Я понял в этом году очень простую вещь, что чтобы мы с Петром, на какие бы темы мы ни говорили, самое важное, что... Казалось бы, все сложные темы, которые мы поднимаем, и довольно как бы остро и честно о них говорим, они при этом получают поддержку у вас, и для меня это очень большая награда. Вообще большая награда проводить передачи, эфиры, говорить с вами, друзья. И ваша поддержка за весь этот год, этот год в мою жизнь привел COVID-19, была больница, были капельницы, и я столько поддержки получал, лежа под капельницей, что, если честно, уже не справлялся с этой поддержкой, не мог всем ответить, И там в самых, когда там температура за 40, я получал там сообщения, меня поддерживали многие люди. Накануне была операция у моей дочери, и вы тоже поддерживали. И для меня очень важна эта поддержка. И, конечно же, важна поддержка для проекта «Погружение». Я очень благодарен, что вы с нами весь этот год были. Я надеюсь, что следующий год вы также будете с нами, будете нам писать, будете нас поддерживать. И для того, чтобы нас поддержать, не только молитвенно, это очень важно, не только в комментариях, это тоже очень важно, но и материально. Вы можете просто перейти по ссылочке в описании к видео, к эфиру, вы, может быть, можете найти ссылочку, пройдите по ней, кликайте, оформляйте разовое ежемесячное пожертвование, выбирайте любую сумму и любую удобную форму платежа. И для нас это очень важно. Любая сумма на самом деле важна, потому что это новые люди, это новые проблемы, новая боль и, наверное, новые вызовы, на которые мы будем стараться ответить в этом 2022 году. Вообще, вот ты знаешь, Петр, вот 2022 год не наступил, а я уже совершу путешествие во времени, и у меня есть кусочек 2022 года. Вот так вот. Вот догадаешься, что это такое?
Я спросить тебя, как это получилось.
А вот так это получилось. У меня есть книга, которая издана на титуле, который стоит 2022 год.
Буквально.
Я, кстати, очень советую эту книжку. Томас Мертон «Семиярусная гора», 48-й год, первое издание. 50 лет исполнилось, в общем-то, со дня издания, первого издания этой книжки. Издательство «Эксмо» ее выпустило, так что вы можете... Это, наверное, один из самых главных мистиков. Я уже не люблю все эти, да, там, главная книга, Библия хиппи и так далее. Тут столько Библии хиппи, что, мне кажется, там уже Александрийская библиотека из этих Библии хиппи можно составить. Но, на самом деле, «Семиярусная гора» – это одна из самых важных книг мистиков 20 века, который основной рефрен, основная идея этой книжки – это поиски Бога, вот о чем мы, собственно, с вами сегодня и говорим, о чем мы говорим Петру. Так что вот так вот, друзья, в 2022 году мы хотим видеть вас, поэтому будьте с нами, поддерживайте нас, вы можете поддержать очень просто, перейдя по ссылочке и выберя любую форму платежа, и референтный, ежемесячный, либо разовый платеж, осуществив. Спасибо, что вы с нами, благодарю. Я очень рад, что я могу работать для такой благодарной и такой честной и искренней аудитории, как вы. Я напоминаю, что сегодня подводим итоги года. Да, если вы вдруг оказались в тяжелой жизненной ситуации, то вам помогут найти выход наши психологи-консультанты. Звоните на наш телефон доверия 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Это анонимно и абсолютно бесплатно. Этот телефончик вы в шапке у нас на видео можете увидеть. Итак, дорогой Петр, давай уж тогда перейдем к богослужению, к чинности и порядку богослужения, который мы так любим. Своевременное начало, тишина, внимание, рождающее благоговейный трепет. Вот знакомая картина, да? Ты знаешь, я знал таких друзей из евангелических церквей, которые, чтобы отрешиться от суеты, ходили в католические костелы, чтобы побыть в тишине. Потому что часто евангельская община – это община, в которой все бурлит. Жизнь бурлит, мы встречаемся. Тишина – это, значит, неполная, наступает только тогда, когда начинается богослужение. Значит, группа прославления либо хор начинает петь торжественные гимны. Таковы вот представления у нас о богослужении, все равно мы стремимся к тишине. Вот, ну, все равно стремимся к тишине, особенно если это городская церковь, где от суеты и шума очень устаешь, да? Но что делать, когда вот как раз нарушаются нормы представления о богослужении? Как лично ты на это реагируешь?
Ну, вот я уже начал немножко говорить об этом. Мне очень нравятся моменты, в последнее время стали нравиться, не всегда они нравились. Видимо, старше стал, да, когда что-то идет не так. Вот ты знаешь, когда вот какой-то ляг...
Знаешь, вот позволю усомниться. Попробуй меня убедить.
Это заставляет тебя или заставляет меня спросить себя, как к этому относится Бог. Вот как вообще он воспринимает вот эти наши ляпы, оговорки, текст пошел не тот, песня пошла одна, текст пошел другой. Или, знаешь, там часто бывает, текст выводят, а там ошибки орфографические есть. Ну, что вызывает улыбки какие-то. И я начинаю понимать, вот, ну, с годами, наверное, еще не так много я прожил, но все-таки я начинаю понимать, что если мы можем относиться к этому легко, ну, как-то спокойно, да, то тогда никакой трагедии не бывает. Трагедия случается тогда, когда мы очень болезненно воспринимаем все эти моменты, и потом мы еще больше боли приносим тем людям, которые ошиблись, что-то не так сделали, мы когда начинаем искать виноватого, когда наше служение должно быть точно только с иголочки. И в тот момент, когда мы начинаем вот эти вот приводить все к соответствию путем прям вот выяснения отношений, путем конфликтов, путем требований, вот, мы можем себя спросить, Богу это надо? Что ему надо вообще? И как он относится ко всем нашим воскресным служениям? То есть, может быть, я не говорю о том, что планку надо снижать качество, или там я не хочу, чтобы перестали репетировать хоры, или все сводилось. Я просто хотел бы, чтобы немножко легче относились ко всему люди. Бывает, что во время проповеди, когда подступает такой момент очень важный, и хочется сказать что-нибудь, какой-нибудь ребенок начинает бегать или рыдать, или смеяться, и мне приходится останавливаться, улыбаться и сообщать всем, что опять Бог с меня сбил вот эту пафосность. Понимаешь? И вот возвращение к естественности, к тому, кто мы на самом деле есть, меня радует больше, чем вот безукоризненно проведенное такое серьезное, безошибочное, вот такое вот серьезное служение, где нет места улыбки, шутки, какому-то расслабленности, какой-то расслабленности, где все собраны, как будто вот мы сейчас вот выступаем отчетно-выборный концерт, и Бог ставит нам оценки. Вот это служение было хорошее, пятерку поставлю, это на четверочку, а это на 3,5, там, на 3 с минусом. Да? А эти двоечники вообще даже слушать их не будут. Вот. И вообще вот эти вопросы, как сегодня поклонялись, ой, служение прошло как на одной там волне, там все так вот прям. Вопрос в одном должен быть. Поклонялся я сегодня или не поклонялся? И в чем было вот это поклонение? В безукоризненности или в том, что я радовался, несмотря на ошибки, или, может, даже благодаря им? Ведь многие моменты, они непосредственные, они тоже должны как-то радовать сердце. Ну, могут радовать сердце. Могут, конечно, ожесточать его и говорить, ну знаешь, это же во время служения грех не подумать. Ну, когда ты успокоишь собственного ребенка? Вот, ну, прям все. И вот эта вот поклоненческая мысль, она Богу очень нравится. Когда мы требовательны к другим и совсем без снисхождения и без понимания. Поэтому вот когда я говорил о Рязанове, о Гайдае, мне нравился вот этот подход, несмотря на то, что жизнь действительно тяжелая и непростая, они давали какой-то вот легкий такой взгляд на нее. И мне кажется, нам вот этой легкости не хватает иногда. Честности, легкости, естественности. И когда это есть, присутствует собрание, то любые ляпы, любые промахи, они воспринимаются как часть жизни, как часть поклонения, как что-то, что не дает нам возгордиться и сказать, что а мы вот лучше, да, чем мы есть на самом деле. И это правильно. Мне кажется, правильно воспринимать такие моменты очень легко и как часть поклонения, как часть того, кто мы есть. Вот. Поэтому, когда я говорю, что мне в последнее время начинает это нравиться, я не лукавлю. Мне начинает это нравиться. Не то, что я к этому стремлюсь, но я этого не боюсь уже. То есть я этого не боюсь, ну, не знаю, может быть, несколько лет. До этого я очень сильно переживал. Вот там не вывели правильно текст. А вот гости приехали, а у нас там хор не полный, кто-то не приехал, опоздал. А вот как же вот люди подумают, я сказал не то, что хотел сказать, или ошибся. И вот эти вот мысли о том, что думают другие люди, о том, что они скажут обо мне, о том, как нас воспримут, и вообще какой позор у меня в церкви, они существенно мешали мне жить. Вот реально. И не хватало легкости. По мере взросления, по мере понимания, естественности, или, скажем, это часть зрелости, когда ты воспринимаешь себя и свои недостатки воспринимаешь как часть себя, там, да, ну, то есть возможность ошибки, она есть у каждого, и надо дать эту возможность и воспринять это как, ну, как что-то естественное. Вот. Не говорю о грехах, что это нормально, но говорю о том, что есть место снисхождению, пониманию, естественности и улыбке даже вот в эти 2 часа воскресного времени?
Ну, место для улыбок всегда, мне кажется, есть. Другое дело, что как мы относимся вообще к богослужению. Но это вот отдельно, мне кажется, действительно тема для передачи, да? что такое служение вообще, как мы понимаем, что такое там литургическое служение, богослужение, что такое мое личное служение. Мы много тоже говорили на эту тему, в общем, в этом году. Знаешь, у меня как минимум было два момента. Просто я бы интерес мне был посмотреть, как вот, когда ты проповедуешь самый пик, у меня это было, и ты знаешь про этот случай, входит человек и начинает, значит, там двигать свое. Вот. То есть как раз разрушает весь дух богослужения. Вот. Ну, дух, вернее, он как бы нарушает порядок, он не нарушил, в общем-то, наше богослужение, да. С ним очень мило поговорили и попросили его не мешать. Да, значит, это был такой, в общем, такой интересный случай. Это было во время моей проповеди, да. А вот в этом году у меня был очень интересный опыт. Значит, в этом году, 26 воскресенья, 26 декабря, мы впервые провели рождественскую ярмарку. То есть вот всегда мы проводим рождественские такие представления для детей, и там очень много детей из разных, ну, из разных семей, то есть мы работаем с, в общем-то, и с городскими, с городской управой и так далее, да, то есть приходят дети из малоимущих семей и так далее, да, там проходит там до тысячи, иногда даже несколько тысяч, там, ну, по крайней мере, такая большая такая цифра. И мы решили сделать такую рождественскую ярмарку. Значит, кто-то приготовил что-то, и, соответственно, это можно было купить. Но деньги поступали не этому человеку, а деньги поступали, собственно говоря, на проведение вот этого рождественского праздника, что, ну, 7 января, да? 7-8 января. Вот, то есть это совершенно благодарить. То есть вся церковь превратилась в такой, знаешь, вот муравейник, да, это все, ну, после богослужения было, там столы стояли, пастор сам в таком, знаешь, в передничке был, значит, он угощал вафлями, кофе. Я посмотрел на хмурых людей. Мне это очень понравилось, если честно. Я вообще люблю церковь, как, значит, для меня церковь – это что-то такое живое, живой организм, общение. Я там, моя дочь там свои картины там, значит, представила на эту ярмарку. Все это было. Я подошел, и сразу же я услышал к одному из таких хмурых людей, спросил, а что, как, вот, почему. И, ну, я, как ты понимаешь, услышал цитату «Дом мой, дом молитвы наречется», да? Я подумал, как это разрушает вообще вот это вот ощущение дома молитвы, да? Сейчас что происходит? Почему это так выбивает людей? Вот как ты думаешь, у тебя был похожий опыт, который бы обнажал твое внутреннее состояние на самом деле и выводил тебя из такого состояния?
Ну, я об этом и пытаюсь сказать, что иногда наши замечания по поводу порядка и устройства или того представления о порядке и устройстве богослужения – они больше разрушают, чем несостыковки в нашей голове. То есть вот у нас есть в голове, как должно пройти служение, мы приходим, оно идет не так, как мы думали, не так, как мы планировали, и наши попытки одернуть, поправить или хмурым видом показать, что все идет не так, как нам нравится, они более разрушительны, чем вот эти сами несостыковки или вот неожиданные какие-то моменты. То есть у нас нет литургии, которая идет с 4 века. У нас нет такого. Мы евангельские церкви. Мы давно определили, что порядок служения, мероприятия, которые проводятся в зданиях церкви или в тех местах, которые собрание снимает, мы определяем самостоятельно. Да? И в этом смысле и проведение день рождения, и венчание, и какие-то общецерковные праздники, мероприятия, выходы на улицу, ярмарки – это все, что существенно оживляет жизнь и сплочает церковь, да. И мне кажется, что речь-то идет сейчас, когда мы говорим о ярмарках, не о наживе, а о том, чтобы еще как-то наполнить наше общение еще какими-то событиями. Ну, а есть цитата, которая приводится, она обвиняет людей в том, в чем были виноваты тогда люди, устраивающие весь этот рынок в Иерусалиме. Там Иерусалимский храм работал как ну, как часы, и это было довольно-таки прибыльное мероприятие, и, в общем-то, там все было поставлено на коммерческую основу. И этот порядок Богу не нравится. Но у нас совсем другие мотивы, совсем другие цели. Деньги вообще другие, надо сказать. Деньги, которые крутились там, и тут копейки, которые выручают.
Все это, ведь, все это делается ведь не ради денег на самом деле.
Да, 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 тем более не ради денег, а ради сплочения общины.
Знаешь, и возможности. Мне кажется, что когда, знаешь, мне кажется, что когда пастор проходит по церкви и сам разносит сок, это невероятно прекрасно. Круто.
Да, да. И знаю некоторых пасторов, которые занимаются вообще не пасторскими делами, ну, типа там полы моют или еще что-то. Ну, в общем, это ободряет. Я существенно я за такие мероприятия. Вот. Поэтому вот эти обвинения, они действительно разрушают. Одергивание, попытки нахмуриться и показать всем видом, что вот это точно нельзя, вот это точно непорядок. Они еще более убивают жизнь, и вот это точно не поклонение Богу. Вот это точно не поклонение. Радость, смех, непосредственное общение – это то, что хочется в церкви. Ну, так давайте создавать атмосферу. Я снова и снова скажу, давайте создавать возможность людям искренне переживать этого. Построить всех, сказать, что дисциплина – это важно, а потом таким дисциплинированным, серьезным людям говорить, что радоваться и все время радоваться – это наша обязанность и долг. Вот это, мне кажется, полное отсутствие понимания, что такое поклонение – и что такое радость вот, по-настоящему, и что такое жизнь вообще. Вот. Поэтому для меня вот эти вот одергивания, обвинения, оценочное суждение, ухмылки – это все то, что разрушает, то, что не создает общности и не создает поклоненческого настроения. Кстати, вот ты вот в своем вопросе был вот этот момент – благоговение, да, вот этот вот благоговейный трепет, мы еще любим сказать. В какой-то момент времени, если он не получается, то не надо его достигать командным, ну, методом командного воздействия.
Слушай, вот точно благоговение, оно связано вообще с внутренним состоянием, на мой взгляд, да, потому что с установкой моей, да. Но почему-то благоговение у нас всегда ощущается, да, как бы благоговение такой... Знаешь, это эхо такого Ветхого Завета, да? Чувствуешь, что да, вот та самая гора, которой, границам которой нельзя было приближаться, потому что мрак и ужас окрест, да, и, ну, безусловно, вот здесь, знаешь, мне кажется, страх Божий, о котором мы тоже говорили с тобой, столько с тем уже поднимали, и вот и страх, который мы нагнетаем, это как какие-то очень два разных состояния.
Именно, потому что страх перед Богом и страх перед человеком – это действительно два разных состояния. И я так понимаю, что благоговейного трепета, которого выбивают из церкви, это как раз страх перед людьми. Когда, ну, как бы, а что подумают, а что скажут, а что… Потому что надо задаваться прямым вопросом, а что думает Бог по этому поводу? Что он думает о неправильно сказанном? Что он подумает о неправильно спетом? Что он думает о том, об этом? Вот. И, конечно, я сейчас далек от того, чтобы призывать всех к разгильдяйству и не репетировать какие-то моменты, но я хотел бы, чтобы мы понимали, что иногда требования убивают вот этот благоговейный трепет. Ну, напрочь убивают, потому что появляется страх ошибки. И вот мы с тобой говорили о страхе еще в самом начале перед эфиром. Вот у меня, когда я боюсь, у меня опускаются руки, куча сил отнимается. И человек, который действует из-за страха получить, ну, замечание или получить выговор, или на него косо посмотрят, если он боится, то им точно руководит не любовь. Им точно руководит нежелание поклониться Богу. И он сейчас руководствуется мотивом, чтобы не получить выговор. Это страх, и это точно. Этого точно не должно быть в воскресный день, да и в любой другой день. Ну, не должен человек бояться человека. Это вот 100%.
Хорошо. А есть ли тогда у искренности и непосредственности предел? Если есть, то что это?
Ох, это какой хороший вопрос, потому что мы... мы затрагиваем как бы два лагеря. Одни, мы сейчас поругали лагерь, который говорит о дисциплине, порядке, благоговейном трепете, а теперь мы говорим о лагере людей, которые говорят, да вот, естественность, непосредственность, уху, посмотрите, как Давид танцевал, вот, давайте мы такое поклонение.
Один раз Давид танцевал, ну, его вспоминают, вот сколько веков уже вспоминают. Это яркий
момент, что им невозможно не воспользоваться. И люди этим пользуются и говорят, вот, вау, посмотрите, какой веселый, сели, какой праздник, вот мы так тоже должны уметь делать. И я могу сказать, что в какой-то момент, да, простота и естественность, она получается разрушать тоже может. Потому что как только я нарушаю границы или как только я заставляю человека вести себя так, как вот он не хочет себя в данный момент вести, вот это и есть пределы. Потому что, с одной стороны, люди, которые хотят себя вести сурово, и там вот это тоже заставляют других, это неправильно. Но и люди, которые вот говорят, что вау, давайте вот будем вот все, да, все возможно, все допустимо, и любой порядок, то есть нарушать это правильно, это тоже неправильно. Это тоже далеко от естественности и легкости, потому что это приводит, ну, к такой же вот, ну, к таким же вопросам. Действительно ли этого хочет Бог? Ну, правда он этого хочет? Да? Вот, действительно ли Господу вот это, ну, как бы чрезмерная, неестественная естественность, да? Она нужна? Да? Или все-таки мы можем сказать, что где-то нам и порядок нужен, где-то нам нужно и понимание того, что с нами рядом люди, и что не всегда мое вот ощущение такого полета можно передать другим, не заставляя их испытывать какой-то внутренний дискомфорт. Это тоже надо понимать. И с какой-то стороны, когда мы говорим о снисхождении и понимании при несостыковках, то изначально создавать эти состыковки, несостыковки, тоже не обязательно. Они сами придут, не потому что, потому что мы несовершенны, они обязательно будут. Вот не надо их создавать умышленно. Вот. Поэтому вот этот предел нарушения внутреннего комфорта человека, который пришел поклониться, и он примерно знает, что будет, он примерно понимает, что будет, и это создает ощущение, вот я сейчас говорю то, что не должен обычно говорить, но я говорю так, когда есть программа, и это по программе все идет, у человека возникает ощущение безопасности. Не случится ничего такого, что потом он будет сожалеть, переживать, думать, правильно это или неправильно. Вот. А заминки и ляпы, они не меняют, ну, как бы не создают такого. То есть это то, что можно пережить. А вот когда ты приходишь и не знаешь, что будет, и когда ты не понимаешь, что случится в какой-то следующий момент времени, вот это, наверное, вызывает чувство, ну, такого опасения, переживания, скажем так, оголенный нерв немножко. Вот. Чувство страха. Поэтому, конечно, какой-то порядок мы должны соблюдать, и у людей должно быть понимание и оправданные ожидания. Куда они пришли, зачем они пришли и что будет. Вот это тоже часть служения, и она ее никуда не деть.
Слушай, ну смотри, что такое тогда простота во Христе и радость? Вот как они должны проявляться, и как они вообще проявляются? Как ты для себя это понимаешь и оцениваешь?
Радость, как мы говорим, это вот плод Духа. Все вот любят сказать, что радость – это плод. И надо сказать, что плоды появляются каким-то естественным образом. То есть их не выжимают, не заставляют. Дерево само производит их. То есть плоды появляются из того, что человек взаимодействует с людьми, с Богом, и как-то вот анализирует себя, анализирует учение, да, и появляются плоды его жизни. Они появляются естественно. Радость, она также появляется из того, что с человеком происходит. А если с человеком происходят неприятные моменты, выжимать сейчас из него радость бессмысленно. Но радость как естественный ответ на ситуацию, сложившуюся в жизни, или на общение с Богом, или на общение с людьми, она прекрасна. И в этом смысле естественность, наверное, нам поможет разобраться, что такое хорошо и что такое плохо. А вот простота во Христе – ну, наверное, это больше связано с тем, кто я такой на самом деле, чем с тем, каким я хочу казаться. То есть простота – это всегда связано с пониманием того, что я несовершенен и, может быть, менее, как бы это сказать, вот менее требований не к себе, а к тому, каким я выгляжу перед людьми. То есть человек простой, естественный, он не будет показывать, что у него во всем безукоризненность и безупречность, и во всем он все знает, все умеет, и все ему нужно оправдать, и каждую ошибку ему нужно обосновать и объяснить. Простота, она включает в себя несовершенство. Вот, извини, опять, сегодня мне очень хочется говорить о легкости, о какую-то легкость. Да, я допускаю, что я могу делать ошибки, и я их поэтому спокойно принимаю. И я могу над ними посмеяться и поулыбаться вместе со всеми и поприкалываться над пастором нашей церкви – это норм. И мне кажется, это правильно. Вот в этом простота. То есть я доступен, люди доступные, мы открытые, мы понимаем, что мы несовершенство, и в этом, наверное, наше преимущество. Вот как христиан, с простотой христианской.
Вот, ты знаешь, я насчет поприкалываться над пастором церкви, я как бы с тобой позволю не согласиться. Да. Другое дело, что у меня должна быть, ну, то есть вот той дистанции, где он и где я, да, все равно есть библейские иные церкви поставлены для чего? Для совершения тела Христова. Вот здесь вот, понимаешь, вот это понебратство я вообще терпеть не могу. Смотри, для меня ты – это очень близкое, да, это то, ну, то есть, если я хочу человека, значит, держать на расстоянии, я всегда буду с ним на «вы». Но у меня есть «вы» на уровне «ты», у меня были моих учителей, я называл на «вы», но у нас очень близкие отношения были, да, вот я все-таки против понебратства как такового.
Мы с тобой уже объясняли это, да, и мы с тобой находили вот эту золотую середину, где есть понебратство, а где вот эта самая дистанция. И я тебе могу сказать, вот это взаимодействие двух составляющих, допустим, пастора, служителей и церкви. Да? Потому что на самом деле у нас маленькая церковь, и у нас все что-то делают. Все могут назвать себя служителями. И я к ним такое же почтение должен испытывать, как они ко мне. Я всего лишь человек, поставленный учить. Вот да, и в этом смысле я от них отличаюсь ровно вот одним моментом. Я тебе потом объясню, если ты спросишь меня. Но я тебе могу сказать вот что. Если есть какое-то уважение к пастору, то его утверждаю не я. Об этом думает паства. Я же думаю о том, как разорвать эту дистанцию и показать, что я такой же, как он. Вот это взаимодействие паства и пастора, когда они понимают и уважают его, а он не строит общение на этой дистанции, а наоборот пытается ее разорвать, вот это, мне кажется, очень гармоничное общение. Как только пастор начинает утверждать, что он отличный от всех, что у него особенное служение, что к нему надо с уважением, и это выглядит ужасно, да, потому что и тогда сразу появляются и насмешки за спиной, ну, это неестественно, это правда неправильно. И, то есть, это не вызывает уважения. Уважение вызывает люди открытые, доступные, и уважение – это когда человек трудится искренне, когда он преодолевает трудности так же, как все, и вот это понимание, что он искренне честный человек, и он вот искренне выполняет свой труд, оно вызывает уважение и постоянно, и долго. Да? Поэтому, когда его требуешь этого уважения, это неестественно. Или когда люди не уважают человека за труд его, это тоже неестественно. Поэтому самый естественный, гармоничный, наверное, момент – это когда его уважают, а он этого не требует. Вот это, вот, мне кажется, самый правильный.
Ну что ж, давай переходить тогда к итогам года. Каким этот год был для тебя? Какие годы ты сам для себя подводишь? О чем ты думаешь, молишься?
Я надеюсь, что следующий год будет лучше.
Надежда не постыжает, брат мой.
Я надеюсь, что будет немножко легче. Я надеюсь, что будет по всем фронтам легче. Вот. Но я как только произношу это, я сразу вспоминаю вот эту басню про черную и белую полосу. Вот то была белая полоса, да? Мне не хочется, чтобы 21-й год был белой полосой, вот что я хочу сказать. Мне хочется надеяться, что жизнь еще вот, более как-то вот будет легче и невесомее. Мне, видимо, вот в этом году не хватило невесомости, подводя итог, не хватило каких-то легких, безоблачных дней, ярких, солнечных, где бы Господь... ну, короче, избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом. Да, вот что мне хотелось бы сказать.
Что-то в итоге. Как-то не в ту степь пошел.
В итоге этого года.
С избушками своими.
Да, но надеюсь, что будет все попроще. Но с другой стороны, я могу сказать, что, подводя итоги, я увидел того, чего раньше я не осознавал, может быть, или не так вполне осознавал. Я увидел свой труд, вот служительский, 18-летний в нашей церкви. И я скажу, что мой труд, ну, как для меня лично был не напрасен. Я увидел уникальность нашего собрания, увидел способность людей высказывать свои мнения в присутствии, ну, якобы больших людей, да, и умение отстаивать свои интересы, умение говорить о том, что им важно, нужно, не бояться высказывать. И вот это отсутствие страха высказать свое мнение, я думаю, это самое лучшее, что я могу сказать о нашем собрании. Да. И раз это собрание, в котором я пастор, значит, и мой вклад в этом есть, и я очень-очень этому рад. В этом смысле я всегда говорю, что наше собрание уникально, оно не похоже на никакое другое, как любое другое собрание. Но вот уникальность, я хотел бы подчеркнуть, что каждый чувствует себя индивидуальностью и единым. И вот это очень важно. То есть мы не стадо баранов, мы люди, объединенные верой в Христа и любовью Христа к нам. Вот это, наверное, объединяющий момент. Но мы нередком не строим, ходим. У нас нет там, вот нам сказали так, и мы будем так. Каждый будет стоять перед Господом отдельно, и у каждого есть право выразить свое мнение, и каждый человек ценен, каждая личность ценна. То есть для меня церковь это личности, это люди, которые объединены любовью Христа и верой в Него. И мне кажется, вот это вот я в этом году увидел в нашей церкви, и я очень рад, что я часть этой церкви, я очень рад, что я вот пасторствую здесь. И для меня, я бы сказал так, для меня это большая честь, и для меня это большая-большая радость быть частью вот именно вот этого нашего небольшого собрания. Наверное, это самый большой итог года.
А как Бог с тобой говорил через Писание, что больше всего тебе запомнилось в этом году?
Иов. Я никогда не прочитывал его так скрупулезно и с таким большим интересом. Вот интереса никогда не хватало к Иову. В этом году Господь говорил мне через Иова и очень-очень сильно меня поддержал. И я бы сказал, что эта книга для меня открылась заново, по-новому. Что-то, может быть, я открою через несколько лет, но сейчас это просто, я бы сказал, для меня самая близкая книга пока в Библии.
Ну что ж, тогда осталось только пасторское наставление. Или что бы ты хотел пожелать нашим слушателям в наступающем новом году?
Ох, однажды одна такая уже взрослая христианка пожелала подросткам, которых я привез в гости к ней, быть собой. И сразу никто не понял. Но потом, когда она объяснила, она сказала: «Оставайтесь христианами во всем». И тогда подростки удивились и сказали: неужели она так хорошо о нас думает? То есть я бы в этом смысле хотел бы сказать: оставайтесь собой, оставайтесь людьми, оставайтесь детьми Божьими в любых обстоятельствах. Да, будьте собой, не стесняйтесь этого. Наоборот, радуйтесь тому, что у вас есть возможность пережить разные моменты, и радостные, и горестные. Оставайтесь собой, оставайтесь детьми Божьими, и пусть это будет у вас самое яркое, что у вас есть. Вот.
Ну что ж, спасибо, Петр, что весь этот год ты был с нами, друзья, и я тоже от своего имени хочу поздравить вас с наступающим Новым годом. Мы всегда живем от Рождества к Рождеству, от одного Рождества к другому. Мы уже отпраздновали Рождество 24 на 25, в 21 году теперь осталось праздновать 6 на 7 января 2022. На самом деле мне очень важно, наверное, в этом году было видеть близость Бога в каждой ситуации. Я помню, что когда попал в больницу, и вот на второй день, по-моему, мне было очень плохо ночью, я решил, он шпиликает все время телефон, а телефон все держишь рядом, в общем, как-то что-то, да, на всякий случай. Я решил отключить, поставить на, значит, самолетик, а утром я увидел, значит, что-то, да, 15 звонков от жены в час ночи и столько же сообщений. Что с тобой? Вот это. И я вдруг понял, насколько мы нуждаемся друг в друге. На самом деле ей важно было что-то от меня получить. Я больше не выключал, не переводил в самолет свой телефон. Вот насколько мы нуждаемся друг в друге, насколько мы нуждаемся в Боге, который с нами. Поэтому, дорогие друзья, будьте с Богом в этом наступающем году, как и в этом году, может быть, ближе. И пусть Бог благословит вас своим присутствием, своими благословениями и своим водительством. Большое спасибо и до встречи в новом 2022 году. До свидания, да благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.